гостях у нас следующий год, гость — это Виктор Гурский, кофаундер Open Data Incubator 91. Какие я сказала сложные слова. И теперь, Виктор, вам нужно объяснить, что же такое инкубатор, да, и что же ваша должность, в чем же она заключается? Потому что, не думаю, немногие наши зрители знают, что такое кофаундер.
А вот, да, я думаю, что нужно начать с азов. Всем привет. Вот, как вы поняли, меня зовут Виктор Гурский, и я кофаундер, он же сооснователь некоммерческого инкубатора 1991. Наверное, расскажу пару слов, да, что это такое. В 2012 году мы организовались вот коллективом друзей и сделали серию хакатонов, которая тогда называлась Social Boost. И
простите, серию кого?
Хакатонов. Да. Но я расскажу, что такое хакатон.
Не все
давайте.
Слова понятны всем слушателям и мне.
Да.
Тоже.
Хакатон — это некое мероприятие. В нашем случае это всегда были двухдневные мероприятия, на котором мы собирали программистов, дизайнеров, работников IT-индустрии и сводили их вместе с гражданскими активистами, экспертами вот в каких-то гуманитарных сферах, в государственных, в сфере образования, в сфере инфраструктуры, энергетики и так далее. И в результате вот такой коллаборации, взаимодействия вот этих двух миров мы создавали социально полезные интернет-проекты, сервисы, мобильные приложения, веб-приложения, веб-сайты, которые могли использоваться, собственно, на благо общества. Вот. И мы за 3 года провели 10 таких хакатонов. Мы пропустили через себя порядка 10-15 проектов, вот, которые получили какое-то небольшое финансирование для того, чтобы после хакатона уже доработать там вот свои наработки, которые сделаны за эти 2 дня, и дальше выпустить эти проекты в жизнь. Вот. А за эти 2 года мы поняли 2 вещи, что, во-первых, люди приходят на вот такие мероприятия, и потом у них пропадает энтузиазм, мотивация, каким-то образом там команды распадаются, и в итоге многие проекты просто затухают, и это не приводит ни к какому результату. И второе, что мы поняли, для большинства таких проектов необходимы государственные данные. Допустим, если мы хотим сделать сервис, который оценивает рейтинг школ на основании результатов внешнего тестирования, то есть успешности учеников, соответственно, нам нужны данные как минимум о адресах этих школ и о результатах самого тестирования. Вот. И эти данные, они, в принципе, есть у государства, потому что они как бы там скапливаются, аккумулируются и хранятся в каком-то непонятном формате. Хранились до недавнего времени.
В бумажном в том числе.
То есть была доступна процедура, по которой можно было написать запрос, получить ответ.
Как нам это знакомо, да? Как часто каждый из журналистов с этим сталкивается до сих пор?
Да. И вот такая была достаточно болезненная процедура, потому что в 50% случаев вы просто получаете ответ, что, мол, такие данные недоступны. В лучшем случае вам дадут, значит, какую-то распечатку с таблицей, вот, и вам придется еще там заплатить какие-то накладные расходы за распечатку.
Если больше 21 страницы, я знаю.
Да, примерно вот так и происходило. Поэтому мы начали вот все это движение за открытие государственных данных. В мире вообще существует такое понятие, как открытые данные. Это все данные, производимые государством, которые находятся в унифицированном, структурированном и машиночитаемом формате. Машиночитаемый формат предполагает, что эти данные все загружены в каком-то одном формате, в одно место. В данном случае там это портал открытых данных, который мы уже разработали, вот data.gov.ua. Да. И разработчики, используя этот портал, используя специальный протокол API, могут получать доступ к этим данным в режиме реального времени. Как только выгружаются эти данные на портал, соответственно, эти данные, там, допустим, если мы говорим о том же приложении про образование и рейтинг школ, то сразу этот там рейтинг может обновляться в режиме реального времени.
То есть национальный портал вот открытых данных, о котором много сейчас говорится, это именно ваша работа, это результат вашей деятельности?
Мы, как организация Social Boost, да, мы разработали этот портал, наша команда программистов. И сейчас уже этот портал передан в управление Госагентства по электронному управлению. И они его полностью администрируют, они разработали методологию, каким образом они могут сотрудничать с распорядителями данных. Вот там целая процедура, как они регистрируются, как они выгружают данные. Плюс мы участвовали в разработке закона об открытых данных. И...
За что вам большое спасибо, кстати, потому что весьма полезно нам.
Вот, да, весьма полезно. Мы надеемся, что это будет развиваться, потому что пока что все работает по-прежнему там, в несколько урезанном виде. Плюс появилась вот постанова Кабинета министров, которая обязует определенные министерства, ведомства в определенные сроки открыть там более 300 наборов данных. Вот, и они уже постепенно открываются, и есть там определенные проблемы, связанные с актуальностью, с точностью и так далее. Но это все, в принципе, решаемые проблемы, и они часть вот такого процесса.
Упрощая все это, то есть это огромная одна большая база данных, к которой может получить доступ практически любой человек.
Любой человек. Который пользуется интернетом.
Вот мне все-таки интересно, а как происходит взаимодействие с государством в этом плане? То есть каждая структура, каждое министерство, ведомство обязано вам эту информацию как бы предоставить, правильно?
Да.
И вы уже оцифровываете это и выкладываете на национальный портал.
Они сами должны сами это оцифровывать и выкладывать уже... на национальный портал. В каждом министерстве, ведомстве назначается ответственный человек, и он этот вопрос курирует.
Объясню, почему спрашиваю, потому что я знаю, как сложно бывает порой добиться от государственных ведомств какой-то информации, и особенно в таком большом, да, объеме. Вот у вас сложности возникают с какими-то определенными отдельными, может, министерствами? Или как-то вы смогли наладить нормально?
Возникают сложности прежде всего с тем, что у нас некое наследие есть в виде вот... очень большого количества неструктурированных данных, и иногда просто-напросто там у какого-то министерства нет ресурса на то, чтобы посадить человека, который будет там таблицы DOC переводить в Excel, например. И тут мы плавно переходим к истории с инкубатором.
Вот. Я же хотела спросить.
Почему же мы все-таки затеяли вот эту всю историю? Потому что мы бы хотели создавать вот эту вот экосистему вот таких проектов, и развивать их по более устойчивой модели. То есть не когда они там приходят, вот эти проекты на 2 дня и потом уходят, а когда мы можем их более-менее долгосрочно развивать. И когда мы их развиваем вот в долгосрочной перспективе, мы создаем дополнительную мотивацию для государства открывать эти данные. Потому что, допустим, если мы говорим о проектах, которые призваны там... создать ряд цифровых сервисов для агропромышленности. Например, естественно, что Министерству аграрной политики это интересно. Вот. Соответственно, если есть такой проект, мы этот проект обучаем в течение 6 недель, они встречаются с менторами, мы их учим, как делать приложения, как создавать качественные интерфейсы, мы их учим, как нужно работать с открытыми данными, вот мы их учим data science и как можно строить отношения с государством. И когда мы приходим в Минагро с таким проектом и говорим, что вот нам не хватает таких-то данных, например, данных метеослужб, для того, чтобы вот этот вот определенный сервис, он мог прогнозировать урожайность, да, например, на основании вот там данных об урожайности каких-то полей, на основании там данных о погодных условиях конкретно вот в этом месте. Соответственно, вот такой мотиватор в виде вот этих проектов, он стимулирует ведомство открывать, потому что они будут создаваться при поддержке. Вот.
А у нас остались еще ведомства, у которых вообще нет никаких цифровых сервисов, которые вообще с вами никак не работают? Или все-таки не так все плачевно, как нам иногда журналистам представляется?
Не так все плачевно, потому что у всех, у абсолютного большинства есть какие-то внутренние системы, в которых они эти данные хранят. Допустим, если это там Державная служба статистики, например, да, но у них нет механизмов, каким образом они могут в машиночитаемом виде этими данными делиться, например, да, но при этом у них есть внутренние системы, как они эти данные обрабатывают и выгружают. Вот там какие-то статистические программы, там SPSS, вот, или что-то вот подобное, какие-то системы управления данными, потому что, в конце концов, мы живем в цифровую эру, да, ну и все они там пользуются компьютером, и в том или ином виде вот эти данные они как-то обрабатывают, скапливают, структурируют у себя. И вопрос в том, каким образом привести эти данные к общему знаменателю.
И я уточню вопрос. Ну, речь идет у нас все-таки об открытых данных, да? То есть без штампов с ограниченным доступом, да? Или открытые данные?
Да, открытые данные. Ну, по сути, все данные, которые собирает государство, они являются открытыми, если они деперсонализированы.
Это да, но по факту по получается определению. Иначе.
Позвольте задать другой вопрос, может, немножко прямой, и надеюсь, вы на него ответите так, как... При чем здесь Арсений Яценюк?
Кабинет министров решил поддержать наш проект, и, ну, соответственно, они захотели прийти и принять участие в открытии инкубатора. Вот, потому что, ну, я один из сооснователей инкубатора, да, вот есть еще другой сооснователь инкубатора, который является в том числе и радником премьер-министра по открытым данным. Вот, и, соответственно, все, что происходит вот в плане открытия данных, на то есть вот политическая воля, в том числе и при поддержке премьер-министра.
А может быть так, что если премьер-министр сменится, то и поддержка какая-то провладная прекратится?
Может быть, а может вот и не быть.
Хороший ответ, спасибо.
Не могу не задать вопрос, потому что у нас всегда наших слушателей интересует. А в данном случае поддержка, она, ну, как бы только информационная там и прочее, либо, ну,
нет, только информационная
тоже.
Только сугубо информационная. Мы работаем за деньги международных организаций, доноров.
И вот нам всегда часто звонят люди, а потом говорят, а вот зачем вам это надо? Вот был такой social boost, да, или... Правильно, это общественная организация или...
Это общественная организация.
Общественная организация.
Да,
вы себе работали, проводили с интересными молодыми, подающими надежды людьми, было все здорово. Зачем вам это непонятно, эти данные, государство, где все долго, медленно,
ну, как старые... Потому что... Ну, потому что мы хотим развиваться. Вот, к примеру, ну, к примеру, как, допустим, Евросоюз оценивает вот рынок стартапов, вот IT-проектов, основанных на открытых данных, на открытых и больших данных, уточню. Вот, они оценивают такой рынок в 200 миллиардов евро к 2020 году. Вот, и, соответственно, ну, возможности колоссальные. Если прибавить к этому 15 тысяч ежегодно выпускников IT-сферы из университетов, и прибавить к этому то, что у нас, в принципе, 300 тысяч программистов в Украине, которые работают по специальности, вот, то мы получаем вот такую очень, очень радужную перспективу, на самом деле.
У нас сегодня в дневной программе «Киев-Донбасс», кстати, вы слушаете «Громадское радио», для тех, кто не знает, в дневной программе «Киев-Донбасс» был экс-заместитель министра промышленной политики Александр Коренков. Мы разговаривали про металлургическую отрасль. Я почему такая длинная подводка? Потому что мы говорили с ним по поводу перспектив IT-индустрии. И пришли к выводу о том, что перед тем, как говорить о каком-то развитии IT-индустрии, можно поставить вот те базовые отрасли на ноги, которые сейчас особо не могут на этих ногах стоять. Согласны вы с этим или нет? И что можете сказать по этому поводу?
Ну, смотрите, вы наверняка слышали о такой вещи, как четвертая промышленная революция, вот о которой...
Четвертая волна и тому подобное.
Да, о которой очень много говорили вот на последнем экономическом форуме в Давосе. И я считаю, что IT — это именно та индустрия, которая поможет поставить вот эти вот базовые основополагающие индустрии на ноги. Потому что, например, я не могу вот судить о металлургической промышленности, да, но мы там с этой сферой, допустим, не работаем. Но если мы говорим об агро, то там даже в текущем вот таком первом пилотном наборе нашего инкубатора есть как минимум два проекта, которые помогают фермерам уже сегодня, малым, средним и крупным фермерским хозяйствам, допустим, там экономить до 30% удобрений при помощи вот там мультиспектральных камер, которые они сами же разработали, которые на самом деле стоят очень дешево по сравнению с аналогами, которые существуют в мире, которые позволяют сканировать вот в мультиспектре поле, определять, насколько растение чувствует там, грубо говоря, себя хорошо или плохо, потому что они там фиксируют излучение, которое происходит в результате фотосинтеза. То же самое происходит и с почвой, когда камера это может определять кислотность и разные другие показатели, и, соответственно, это все можно использовать для того, чтобы повышать эффективность, потому что, ну, Украина один из, из наиболее крупных игроков в аграрном секторе, например, да, но при этом эффективность сбора урожая практически в два раза ниже, чем в Соединенных Штатах сегодня. И вот при помощи развития вот таких проектов, ну, эффективность просто-напросто будет повышаться. И я думаю, что если вот копнуть поглубже там в металлургии, то можно очень хорошие кейсы из мировой практики найти в том числе.
А я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» и «Громадського радіо» Віктор Гурський, кофаундер Open Data Incubator 1991, і ми копаємо поглубже в IT-індустрію.
Вы уже упомянули два стартапа, да? Вот расскажите немножечко нашим слушателям подробнее о том, как проходит их отбор, да? И вот кого вы сейчас отобрали на этих...
Я, да, могу рассказать. Я даже шпаргалку взял с перечнем стартапов.
Ну, у вас там, что... ребята, очень интересно.
Да, потому что их, на самом деле, не так мало. Мы рассчитывали, что их будет, несколько поменьше, но вот мы... В середине января запустили, вот когда подачу аппликационных форм на вот эту вот обучающую инкубационную программу, мы получили 180 проектных заявок буквально за две недели. Проектные заявки со всей Украины, и из регионов, и из Киева в том числе. И в итоге мы отобрали всего 14 проектов на инкубационную программу. Вначале мы отбирали просто по аппликационным формам, а мы проводили интервью вот с участниками, прежде всего оценивали экспертизу, которую имеет команда. Ну и естественно, что мы оценили, как бы там направление их деятельности, являются ли они там в данный момент для нас приоритетными, которые мы видим наиболее перспективными. Но все же в большей степени мы оценивали команду, потому что, ну, если у команды есть экспертиза, то в принципе там с проектом можно сделать в итоге все, что угодно. Вот. Мы провели серию хакатонов после этого, на которую пригласили уже там несколько отобранных участников. У нас было 5 хакатонов в 5 городах Украины. И в результате вот этих вот хакатонов мы еще раз посмотрели на то, что именно команды могут сделать руками, в частности, вот в масштабе вот этих 2 дней. И уже по результатам этих хакатонов отобрали 14 команд. А если говорить о конкретных проектах, которые у нас есть, то это, как я и сказал, у нас есть 2 замечательнейших проекта «Агромонитор», «Агриай», которые вот помогают увеличивать эффективность фермерских хозяйств. Вот один проект, который связан с датчиками. Они производят датчики влажности, кислотности, которые просто вставляются в почву, и, соответственно, на базе данных этих датчиков можно давать рекомендации фермерам, когда, в какое время нужно удобрить какой участок почвы, когда, где нужно допалить, или, скажем, для какой культуры больше подходит, вот, допустим, это или же другое поле, чтобы получить максимальную эффективность на выходе в виде урожая и, ну, соответственно, там финансовый результат. Плюс это можно там привязать к рыночным ценам на зерно, например, и как бы фермер четко знает, что он вот там заставил свое поле датчиками и в итоге получит вот столько-то денег на выходе при таких-то затратах. У нас есть Smart City. Проекты, их несколько. Smart City — это... Smart City проекты — это те проекты, которые делают, делают города умными. Вот, к примеру, это сервисы для...
Экоизми тоже, да?
Экоизми — это для энергетики.
А, для энергетики. Вот это я для просто энергетики. Напомню вот слушателям, что у нас был в гостях Иван Пасечник, создатель Экоизми, его беседу с ним можно послушать на сайте chromatica.radio.org. А кто еще был там? Расскажите.
Допустим, проект Teplo.org.ua, который позволяет визуализировать энергоэффективность домов. Это ребята, которые берут базы данных с адресами домов и берут базу данных типов этих домов, и, соответственно, вот данные о типе дома, они содержат данные о том, из какого материала тот или иной дом построен. Соответственно, можно таким образом создать карту энергоэффективности города.
Ну и жизнеспособности тоже, в принципе.
В том числе. Говоря о жизнеспособности, у нас есть 2 проекта, связанных с цифровыми сервисами для полиции. Один сервис, который позволяет визуализировать все данные, полученные полицией, соответственно, там допустим, перераспределять патрули в то или иное время суток, потому что, когда эти данные отображены на карте визуально, то, соответственно, можно запланировать, можно проанализировать, где, в каком районе города наиболее там проблемные места. Да? Можно там эти данные скоррелировать с размещением питейных заведений круглосуточных, например, ну и, соответственно, получить реальные причины того, где, допустим, вот в этом конкретном месте случаи хулиганства происходят наиболее часто. Вот другой проект о полиции, он более сложный, вот ребята уже даже интегрированы с харьковской полицией, и у них более сложная система, которая позволяет сужать круг поиска преступников, потому что они уже подвязаны к базе данных людей, которые совершали преступление. Эти данные тоже структурированы, поэтому, допустим, если у кого-то украли велосипед, то эта система сразу сужает круг поиска, потому что она там подвязана к людям, которые когда-либо совершали это преступление.
Подобное, да?
А как, ну, а как показывает статистика, 95% преступлений совершаются людьми, которые...
Ну, остается уже 5, но при этом... Не забываем про презумпцию невиновности, вот. Алексей. Конечно, не забываем.
Вот именно.
Вот, есть проекты, которые оценивают качество дорог. Мобильное приложение, которое, находясь в машине, просто-напросто оценивает, как сильно там...
Подпрыгивает.
На самом деле, да. Вот используют технологии смартфонов, и они определяют, в каких местах наиболее проблемные дороги. Ну, тут как бы все в целом понятно, можно тоже... оценить в целом там ситуацию по стране, каким образом, куда и как направлять там коммунальную технику для ремонта дорог.
Я вот смотрю, в списке у вас и с ДНК даже, да, сервис анализа данных?
Нет.
Нету?
Это не список.
А какой?
Это не список Open Data Incubator 1991, кофаундер которого сейчас присутствует в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радио, и зовут его Виктор Гурский. А я хочу, пока вы ищете там проекты по ДНК, я хочу задать еще один такой самый простой вопрос. 1991. Что это?
Год рождения Украины.
А, да, об этом я как-то не подумал. Спасибо. Такой патриотичный получается проект.
Ну, патриотичный проект, конечно, и патриотичный.
Расскажите, как можно поучаствовать в вашем патриотичном проекте, и все ли могут поучаствовать? И вот,
на самом деле, да, поучаствовать могут все. У нас сейчас вот уже закончился набор вот на первую инкубационную программу. После выпуска вот этой первой партии стартапов мы планируем сразу запускать следующий набор. Мы думаем, что за год нам удастся вот таких циклов сделать 3-4 как минимум.
Ну, такие глобальные планы.
Приносить какую-то идею, и вы будете смотреть, как
способна
ли она жить или не способна.
Мы не просто будем смотреть, мы будем еще консультировать, как сделать эту идею жизнеспособной.
Вот, это к вопросу о том, что дальше происходит со стартапами, да, вот прошел инкубатор, он продлился какое-то время, да, вы научили ребятам определенным навыкам, а что потом?
Для всех наших проектов мы видим 3 сценария развития после инкубационной программы. Первый сценарий — это когда у проекта есть какая-то очень прямая модель монетизации, проект способен зарабатывать деньги, они, допустим, там продают приложение, да, или там зарабатывают на рекламе, или вот что-то еще. И, соответственно, такие проекты, они в перспективе могут получить коммерческие инвестиции. Инвестор возьмет там долю в проекте и, соответственно, дальше будет его развивать. Мы со своей стороны, вот развивая эти проекты, мы, в частности, устраиваем встречу с инвесторами. Вот, и, соответственно, ну, мы... максимально способствуем тому, чтобы эти проекты пошли дальше. Вот. С инвестициями это одна история. Вторая история — это когда проект может быть инкорпорирован как общественная организация. И тут тогда история уже не коммерческая, а история, когда проекты могут работать с донорами. Вот. Когда проект социальный, они получают какие-то гранты, и мы им помогаем вот в подборе либо каких-то программ, либо конкретно знакомимся с конкретными вот представителями там, донорских организаций, потому что у нас уже есть многолетний опыт работы в этой сфере в том числе. И третий вариант — это когда государство заинтересовалось проектом и, скажем, даже предприемство хочет, чтобы эта команда пришла, допустим, с сервисом там, для Укрпошты, села у них и развивала вот это направление, которое там у них было задумано, но уже в рамках Укрпошты оно и, ну, соответственно, тоже индивидуально разрабатываются условия, каким образом вот проект может быть инкорпорирован в государственное предприятие.
То есть вы подводите потом какие-то итоги? Вот.
Все заканчивается днем, который называется Demo Day.
Ага, вот я как раз хотела спросить вот к тезаурусу вашего.
Да, если можете, так вкратце, у нас чуть-чуть совсем времени осталось, расскажите об этом Demo Day.
Demo Day — это день, к которому мы готовим всех участников, учим их делать презентации, и, соответственно, на этот день мы приглашаем представителей государства, донорских организаций, инвесторов, и все они отсматривают презентации проектов. И в результате этого дня в итоге решается судьба дальнейшая каждого из стартапов, который прошел инкубационную программу. Мы их подготовили, показали инвесторам, познакомили с инвесторами, донорами. Вот, и в итоге мы надеемся, что все у них будет хорошо.
Спасибо большое. С нами, я напомню, был Виктор Гурский, сооснователь Open Data Incubator.